Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, вновь приветствует вас. В этом часе с нами Лариса Пыжьянова, кризисный психолог, психолог подмосковного хосписа «Дом с маяком», кандидат психологических наук. Автор книги «Разделяя боль. Опыт психолога МЧС, который пригодится каждому». Об этой книге отдельно хотела сказать, потому что именно сегодняшняя встреча для меня с Ларисой особо значима. В свое время эта книга, этот текст спас меня в состоянии тяжелой потери. И также рекомендую каждому из наших радиослушателей, кто сейчас в непростом состоянии или кто хочет поддержать того, кто переживает потерю, все-таки взять в руки книгу, ее хотя бы немного почитать. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Как всегда, по воскресеньям мы говорим о пути христианина, о пути к вере, вере и о пути христианина в светском обществе. Здравствуйте, Лариса.
Добрый вечер. Добрый вечер, Кира. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Лариса, вы знаете, когда я вас читала, меня просто оторвь брала, скажу честно, и сейчас процитирую, радиослушатели, наверное, меня поймут. Лариса Пыжьянова, психолог, как я уже назвала, все ваши регалии многочисленные. Вот самое главное. Принимала участие в ликвидации последствий 45 чрезвычайных ситуаций. Организовывала и принимала непосредственное участие в работе более 50 горячих линий во время чрезвычайных ситуаций. И так далее, и так далее, и так далее. Лариса,
надо
скажите...
Надо добавить, да, что Лариса проработала около 10 лет
более
10, в МЧС.
Да.
В МЧС. Да. Ну, психолог МЧС, да, мы говорили об этом уже в начале нашей программы. Лариса, как вы пришли вот к этому? Это ведь далеко не каждый человек, ну, мягко скажем, не каждый человек, это единицы, это надо родиться. Как врачом надо родиться, священником надо родиться, так, наверное, и психологом МЧС надо родиться.
Спасибо, Кир, за этот вопрос, потому что я сейчас... Вы как-то его так задали, что я вдруг решила переосмыслить, потому что мне много раз спрашивают, как я дошла до жизни такой. Я могу сказать, что в детстве... Я точно не мечтала быть психологом МЧС, потому что психологов я тогда вообще знать не знала, что это такое существует, и МЧС тогда еще не было. Я мечтала быть биологом и работать в Кении в национальном парке.
Прекрасно.
Да. Мама меня очень хорошо заземляла и говорила, ну, нет, конечно, биологом ты можешь стать, но будешь в тайге, в лучшем случае в Беловежской пуще. В целом это меня тоже не расстраивало, и я все-таки получила биологическое образование. У меня первое образование, я учитель биологии и химии. Но еще когда я училась, мне вот тогда уже у нас был предмет психология, мне очень понравилось, но психологов тогда еще не готовили. Я курсовую писала, у меня на республике второе место, по-моему, заняла это вот в конкурсе, курсовая моя работа по психологии. Ну и все. В общем-то, после окончания я поработала там, в школе, честно, отработала 3 года, это же времена Советского Союза. Отучился, отдай государству долг. Я честно его отдала, это были прекрасные годы работы. А потом вышла замуж, 90-е. А я работала уже здесь, в исследовательском институте, в лаборатории генетики, мне все очень нравилось. Родился у меня сын, 90-е годы, и все как-то, в общем, стало очень грустно. И вы, конечно, не помните, Игорь, может, вы помните, да, вот эти какой-то там 95-й, 6-й, ну, в общем, как-то министры летели, как осенние листья. А новости я всегда смотрела с детства, прям все. Да, я еще забыла сказать, что кроме, в общем-то, биолога в Кении в национальном парке, я еще мечтала быть партизаном. Ну, я из Белоруссии. И вот в детстве я как-то очень переживала, что годы идут, я старею, пионером-героем мне уже не стать. Я прям очень переживала на эту тему. Сейчас я молюсь каждый день, чтобы не было войны, да, это правда.
Но тяга к героизму уже прослеживалась.
Вот это да.
С раннего детства.
Да. И смотрю я как-то новости очередные. Один раз смотрю, второй раз, третий раз. Что-то происходит, какие-то чрезвычайные ситуации, все плохо. И вдруг мое сознание отмечает, что вот на фоне всех министров, которые куда-то исчезают, есть один, который никуда не исчезает. Более того, он как-то вот всегда там, где плохо. И он там вот... Я призадумалась, что происходит. Спасатели спасают, ликвидируют министр там. А я тогда еще была в декретном отпуске, и я так показываю мужу на экран и говорю, ты знаешь, вот Лёша вырастет, и я пойду туда работать. Ничто не предвещало в 95-м году, в 96-м, что это может случиться. Может, тоже так хмыкнул. Но с тех пор он уже особо к моим шуткам относится серьезно. Хотя все. И вот эта мысль, она у меня как-то в голове засела, но я уже тогда точно понимала, что я не могу быть, ну, там, спасателем, это все-таки мужская работа. Врачом я уже не стану. И кем? Психологом. Хотя тогда еще психологов не было в МЧС. Я уже тогда подумала. Угу. И сложилось как-то так. Но вот в моей жизни, вы знаете, у меня есть четкое ощущение, что вот мой путь, он как-то вот так складывается. Что не я иду, меня ведут. Потому что вот про то, что я сейчас буду работать в детском хосписе, ну вот про это я вообще даже, ну то есть это у меня даже нафантазировать я не могла. Про МЧС я еще нафантазировала. И все сложилось так, что я получила психологическое образование, высшее психологическое, второе. Ну это просто вот, вот совпали все линии судьбы. И ровно для того, чтобы пойти в работу, на работу в МЧС. И дальше я еще училась, курсы одни, вторые, пятые, десятые, то есть. И одновременно посылала резюме. Уже была психологическая служба тогда, и меня никто не хотел. То есть мне даже не отвечали. Но я продолжала. И однажды на мое резюме ответили, пригласили на собеседование. Я помню вообще, как я тогда летела просто по улице. Думаю, Господи, спасибо тебе. Я даже не сомневалась, что меня возьмут. Я даже, ну, правда, хотя, в общем, наглость, конечно, потому что, ну, очень сильный центр экстренной психологической помощи, очень сильные специалисты, и я такая. Ну, вот получилось, получилось сразу, я сразу начала работать начальником отделения горячей линии. Ну, я вообще, что я так подумала, отчаянная была, ничего не боялась. И дальше, ну, вот это правда, я, когда работала в МЧС, я думала, что вот, Господи, спасибо тебе. Со мной профессионально, наверное, случилось лучшее, что могло случиться вот профессионально с человеком. Я точно знаю, зачем я работаю. Я точно знаю, ради чего я это делаю. Зачем я каждое утро встаю и иду на работу. Почему я то есть могу с этой работы не вернуться и улететь там на неделю, на две. Ради чего я это делаю. И я каждый, ну вот каждый день я благодарила Бога за тот смысл, который я получила в этой работе.
Как к вашей работе относится семья?
Как муж сказал, после не помню какой моей чрезвычайной ситуации, он агностик вообще был раньше, наверное, это что это? Не помню, вот правда. Он говорит, ты знаешь, вот еще один твой вылет, и я точно уверую.
Ну, уверовал?
Уверовал. Уверовал. А сын? Хотелось бы мне сказать, что сын гордится своей героической матерью. Но сын ко мне относится, в общем-то, как к матери.
Как к маме.
Да, как к маме, да. Но один раз, правда, я получила. Вот вы знаете, мне очень грустно, что папа мой не дожил до этого, потому что вот он бы точно мной гордился. Мама была всегда очень сдержана в оценках. Вообще вот как-то так. Хвалить? Нет. Нет, это...
Не полезно.
Для слабаков, да, да. Ну, педагог, там, 40 лет стажа, какие эти... Какие сантименты. Папа бы точно мной гордился. Я помню, вот единственные от сына я услышала слова, когда я получила медаль ордена за заслуги перед Отечеством. И он так взял медаль, перевернул, там написано «Пусть за честь и славу». Я говорю, вот, теперь видишь, у меня есть документ, что я полезная и честная. И он очень серьезно сказал, ну, хотел бы я, чтобы кто-то когда-то вот так оценил мою работу.
Да, это высокая оценка.
Это, ну вот да.
А для вас было с самого начала важно, вот чтобы вы понимали, что вы приносите какую-то пользу, да? То есть вы отчасти, ну, наверное, во многом
да.
ради этого и шли.
Конечно, конечно.
Потому что вообще то, что вы рассказываете, это звучит совсем необычно. В каком смысле? Обычно люди, тем более, ну, вот женщины, да, когда они рожают уже детей, угу. у них вот какое-то гнездо семейное
да.
образуется, но они точно не ищут каких-то подвигов, как правило, да? Они, угу. если выходят работать, то идут, ну, как бы на какую-то такую работу, которую можно совмещать с семьей, там, ну, не напряжно, скажем так. Mm-hmm. А все, что вы рассказываете, вот я сижу, слушаю и поражаюсь, потому что, в общем, получается, что вы делали очень много, да, очень много uh-huh. усилий предпринимали для того, чтобы как можно больше усложнить себе жизнь. Ну, как бы так, если смотреть с такой какой-то вот стороны, да?
Ну, вы знаете, я ведь мужу сказала, что сын вырастет, и я пойду. Я честно, я сын подрос. Он подрос, я не оставила. Я была, правда, я такая, на самом деле, вот у меня есть две, наверное, мои сущности такие, они прям... Ну, психологи любят рассуждать про субличность, я не люблю. Я вот цельная, я не люблю себя делить на какие-то там субличности, я вот цельная. Но есть во мне такая, знаете, вот абсолютно домашняя, как я говорю, я домашняя курица в одной из... Я очень люблю дом, я очень люблю вот домашнее хозяйство, готовить, убирать, крестиком вышивать, вот это прям моя тема. Потом так, отложили крестик в сторону и... Пошли делом заниматься. А я 7 лет отработала, когда сын был маленький, я 7 лет отработала в детском саду психологом. И вы знаете, когда я... Потом я еще вот... Мне перевели в администрацию города, я там работала, в управление образования. Ну, для, вот для моей мамы тогда было очень все понятно, и как бы она тоже думала, молодец, хорошо. И когда ее дочь... с должности заместителя начальника отдела образования на города. Там 10 минут пешком от квартиры до кабинета, хорошая зарплата. Срывается в Москву в одну сторону 2,5 часа дороги, зарплата в 3 раза меньше. Мама, ну, наверное, до самой смерти, она мне говорила, ты ненормальная женщина. Нормальная женщина работала бы в детском саду, ты ненормальная. Я говорю, мама, границы нормы широки. Я, правда, в норму попадаю. Она не приняла это вот так вот. Она тоже говорила, это, ну, так неправильно. Мужу говорила, Игорь, зачем ты ее отпускаешь на эту работу? Ну, что ты вообще, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, подожди, как я могу? Ну, это ее выбор, это ее смысл. Я уважаю этот выбор. Что значит, я не пущу? Нет?
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Лариса Пыжьянова, кризисный психолог, психолог подмосковного детского хосписа «Дом с маяком», в котором, Лариса, вы уже около 5 лет, да?
Нет, вещаете? Четвертый год еще только. Еще четвертый год, да.
Угу. Да. Кандидат психологических наук, вот как мы только что говорили, около 10 лет или 11 Лариса проработала в системе МЧС кризисным психологом. Лариса, я бы хотел задать вот какой вопрос. Вы, вот уже рассказывая о своем жизненном пути, вы уже, так сказать, несколько раз упомянули, что вы ощущали такую благодарность Богу за то, что вот он
правда.
Вас так ведет. А вообще встреча с Богом, с, с церковью, она у вас произошла еще в детстве или в юности? Как это случилось? Можете рассказать?
Как бы это сделать коротко, потому что об этом я могу говорить очень... Да, это отдельная передача. Если коротко, я не застала в живых ни бабушек, ни, точнее, одного дедушку. Он еще был жив, когда я, собственно, родилась и была в таком... доросла до осмысленного возраста. Мне было 10 лет, когда он умер. Остальные умерли еще до моего рождения, и, к сожалению, я всегда очень жалела о том, что не было у меня бабушки, дедушки. Но моя мама, она тоже, когда была молодым учителем, приехала на работу в деревню. Ее поселили на квартиру. Там, значит, бабушка Вера и дедушка Михаил. Я до сих пор, вот когда вспоминаю, пишу в поминовение всех своих близких, я всегда их вписываю. Я их считала за родных. Вот бабушку и дедушку. У них погибли свои дети, и для них тоже моя мама, она у них 10 лет прожила, тоже была как родная. И, наверное, бабушка Вера – это тот человек, который первый раз, ну, по крайней мере, я так помню, потому что родители со мной не говорили о Боге. Ну, родители – педагоги, в общем, в советские времена. Но у нас в городе никогда не закрывался храм. храм Троицы Живоначальной, он никогда не закрывался.
А город?
Это маленький белорусский город в Брестской области, вот почти на границе с Польшей, город Высокое. И бабушка Вера приезжала из деревни на праздники всегда в этот храм. И, ну, и оставалась у нас, конечно, ночевать, потому что там... И вот она говорила, рассказывала... Я не помню, что, потому что я еще тогда дошкольницей была. Но вот у меня какие-то слова, они оседали. И самое главное, что у меня, наверное, что совершило какую-то такую вот очень важную метку в моей жизни поставила, это когда, я помню, мы шли с ней по... Просто, по-моему, я ее встречала, что ли, из церкви она шла. А, с автобусной остановки, правильно, шла. Шли вместе, она говорит, я сейчас вот шла через кладбище, у нас там можно было пройти. И говорит, вижу, ну, подошла, там памятничек маленькому ребенку поставили, недавно умер, наверное, ребеночек, поставили памятничек. И на нем написано: «Прохожий, нетопчи мой прах, потому что я дома, а ты еще в гостях». Я хлопнула глазами и говорю, а это как? Ну, я ж ничего не поняла тогда. И она мне рассказала. Она мне рассказала про то, что вот она говорит, ну, здесь мы, правда, все в гостях. Наша тут жизнь, мы должны жить так, чтобы, ну, хорошо жить. Там, Божьи заповеди соблюдать. Там, быть честными, добрыми. Там, никого не обижать, не огорчать. И когда мы земную жизнь проживем, мы уйдем к Богу. И вот там наш настоящий дом. Думаю я, вот анализируя, да, почему у меня нет страха смерти. Коллеги-психологи говорят, что это у меня дефектик такой психологический, но в целом действительно страх смерти – это, ну, такой нормальный базовый страх. А я, правда, я не боялась смерти никогда. Я боялась, что мне умрут родители. А вот то, что я сама умру, да нет. Ну, как бы я с детства, вот у меня было абсолютно четкое ощущение бесконечности жизни. Но в церковь я не ходила, и как-то так... Вот у меня было ощущение, что я просто жила с Богом. А, вот вторая моя встреча такая с Богом, она произошла, это я точно помню, в 5 классе. Опять же, как ребенок учителей, я была очень самостоятельная. Они так быстро там, давай сама собирайся. Я к своим детям пошла, все, давай, сама пришла, сама сделала. И с телевизором тогда был один канал у нас только шел, в общем-то. Я любила слушать радио. Очень любила. Постановки там, радиоспектакли.
Да-да-да, вот эти.
Да.
Конец 80-х.
О, это вообще, да.
Особый такой радиомир.
Да, да. Это даже было 70-е там. И, в общем, там, знаете, история... Вот две моих любимых передачи было «Родителям о детях». Я слушала и родителям рассказывала, как вообще на детей воспитывать правильно. А вторая – для верующих и неверующих. И вот, слушая передачу для верующих и неверующих, ну, атеистическую передачу, я не помню, что там было сказано. Я четко помню свою вот вечер темно, свет выключен, я сумеречный человек, сижу, слушаю, там что-то говорят, и вдруг у меня абсолютно ясная мысль – врут. Несостыковка. Вот это не складывается, это не складывается. Врут, Бог есть.
Это сколько вам лет было?
Пятый класс. Это точно я помню. Угу. Вот это вторая такая важная веха. Угу. А дальше был большой промежуток, очень большой, потому что я иногда заходила в храм. Я люблю храмы, я заходила, я, в общем-то, там ставила свечи просто так. Но... Ну, наверное, все. Мы с мужем венчались, и для меня это было скорее вот про красоту, чем про смысл. А для мужа это был очень осознанный выбор. Он крестился перед венчанием. Он крестился именно ради того, чтобы повенчаться. И как-то что-то мы с ним пару лет назад разговаривали так, он говорит, ну, смотри, нам с тобой еще вечность проводить. Я говорю, в смысле вечность? Подожди, как? Он говорит, ну как, у нас венчанный брак, мы дух едины, плоть едина. Подожди, я только на земную жизнь, да? Как вечность? Он говорит, ну вот так, все. Ты меня не предупреждал, что вечность проводить. Ну, в общем. На самом деле, я вот именно так и венчалась. То есть я не задумывалась, что это, как это, но я точно понимала, что Богу я тоже дала обет. Его надо блюсти. Заходила, наверное, несколько раз в храм, пока там ждала ребенка. Ну, в общем, как-то так, знаете, вот так вот просто. Даже не захожанец, а просто вот мимо проходящая.
А когда случился именно осознанный приход?
А вот дальше сын, ну, это лет 20, наверное, назад было. Мы поехали в Троице-Сергиевую Лавру с экскурсией. Приехали. Первый раз меня, конечно, все это впечатлило. Но я честно скажу, я ничего не почувствовала. То есть я ходила по Лавре, вот восхищалась этой красотой, восхищалась вообще всем там, да, смотрела на монахов и думала, надо же, вот как люди так отрекаются от земной жизни? Вот как, что должно случиться с человеком, чтобы он ушел в монастырь? Для меня тогда было представление о том, что ну, это что-то должно такое вот случиться очень.
Что-то плохое.
Что-то тяжелое, да, чтобы человек ушел в монастырь. Было очень много людей, это были выходные дни. Я увидела какую-то огромную очередь и говорю, это куда? Это к мощам. К мощам кого? Сергия Радонежского. Мне так стыдно, я ничего не знала тогда. Вот не о Сергии Радонежском. В общем, я честно говорю, я оттуда уехала, ничего вообще не поняв, не прочувствовав ничего. Ну, с таким, ну да, ну на экскурсии были, все. А потом случилось, ну, чудо в моей жизни, я считаю, потому что я тогда как раз работала еще с детьми, и направили детей на экскурсию в Лавру, ну, я их сопровождала. И когда мы приехали туда, это был будний день, мы приехали в Лавру, и забрал их экскурсовод, а мне сказали, вы можете походить. И я так, гуляя по Лавре, просто вот тоже, да, как по красивому месту, совершенно не... Ну, самопроизвольно как-то вот, точнее, не моим, а Божьим произволением, я зашла в Троицкий храм.
Где
там никого не было.
Преподобного.
Да, дверь была открыта, я как шла, так и зашла. И вот такое, знаете, такая-то разява по сторонам там озирающаяся, а что здесь, что там. Повернулась, переступила порог храма, и у меня ливанули слезы.
Так часто бывает.
Вот просто потоком. Угу. Я слышала, да, и вот потом, когда слушала тоже, вот иногда, да, о каких-то передачах люди говорят, и я поняла, ну, то есть это было настолько для меня потрясение, угу. Они просто лились и лились без остановки, и оттуда, вот из этого храма я уже вышла совсем другим человеком, я не знаю, как, ну, вот как, да, как говорят, что просите Господа, чтобы он вас увидел, вот у меня такое ощущение, что действительно, ну, вот... Это было так.
Это после прихода в храм вы уже задумались о каком-то таком социально полезном
деле?
Нет,
это было до. Вот это было еще до прихода в храм. А приход в храм, он, наверное, придал смысл
высший
другой.
Высший смысл.
Потому что, знаете, вот скорее вот эта вот история, ой, я пойду туда работать, это было про то, что будет война, я буду партизаном.
Ну, понятно.
Это да. Вот было про подвиг. А после этого стало про смысл. То есть про то, что действительно, ну, если мне доверено это место, значит, я должна на этом месте делать все, что я могу, для того, чтобы стало хотя бы чуть-чуть легче тому человеку или тем людям, с которыми я сейчас нахожусь.
Когда ты делаешь вот настолько значимое дело на острие ножа, да, на разрыв аорты, ты прям идешь каждый день, ты делаешь, и наверняка это такой вот прямо вот невероятный поток какой-то силы, энергии. Но случаются ли какие-то, ну, вот вакуумные состояния выгорания, там, усталости, когда нет силы, не хочется никуда идти?
Знаете, слава богу, вот с выгоранием я не сталкивалась. Потому что, ну, для меня, ну, и в целом тогда про выгорание там можно много говорить, но для меня основное, что вот, основной критерий выгорания – это потеря смысла того, чем ты занимаешься. Потеря и обесценивание – это. Ну, сколько бы ты там ни спасала, люди все равно гибнут. Сколько бы ты ни делал, ты все равно мир не изменишь. Все равно, в общем-то, да, люди умирают, люди страдают. И хоть ты тут разбейся, и что, и зачем? Вот выгорание наступает, когда человек... начинает думать вот так. Вот, слава богу, меня это не коснулось, я очень надеюсь, что не коснется. Моменты усталости, да, такой вот, что просто все. Вот. Но они, ну, были проходящие, они такие были, то есть нормальные. А на самом деле работа, ведь, вы знаете, я когда в МЧС работала, я же на пятидневке работала. То есть обычная пятидневка, там, ты идешь, работаешь, там, у тебя тоже куча бумажной работы, там, что-то пишешь, какие-то письма, методички какое-то, что-то такое. А потом, да, потом что-то случается, и ты переключаешься в совершенно в другой режим работы.
В книге, вот, о которой я говорила, «Разделяя боль», вы пишете о этапах проживания горя. Они очень такие честные, правдивые, бьют прямо в цель, если можно так сказать. Это ваш личный опыт?
Нет. Нет, это не личный опыт. Это, то есть есть несколько, как бы, вот таких, ну, условных классификаций. Я взяла эту именно потому, что она подтверждается всем моим жизненным опытом. Что это действительно
профессиональным.
Так. Да, профессиональным, жизненным, собственным опытом. Что это именно так происходит. Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях кризисный психолог, психолог подмосковного хосписа «Дом с маяком», кандидат психологических наук, автор книги «Разделяя боль. Опыт психолога МЧС, который пригодится каждому». Лариса Пожиянова. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».